Тема наша сегодняшняя – «Свобода слова в иудаизме». Я еще раз после начала записи в YouTube анонсирую ее. И у меня есть история одна про вот этих трех замечательных раввинов. И, в принципе, эта история не совсем связана с сегодняшней темой, но я думаю, она является, что ли, вообще ключевой историей для понимания задачи раввинов. Задачи раввинов. Так вот, около столетия назад три великих раввина, которые жили на территории современной Беларуси, это слева Рав Хаим из Бриска, Рав Хаим Брискер, из города Пинск, Рав Йехиэль Михель Эпштейн, автор замечательного аллахического сборника «Ароха Шульхан», и легендарный глава Ешивы города Поневеш, это не совсем Беларусь, это Литва, Рав Ицхак Яков Рабинович. И они как-то встретились для конференции, для обсуждения насущных вопросов. По-моему, это тоже было связано со сбором средств для еврейских общин. И их ученики, которые находились тоже на этой встрече, ее для нас сохранили. Сохранили часть разговора этих трех великих раввинов. Так вот, кто-то из них задал вопрос: какова роль раввина в еврейской общине? Что, вот, когда мы слышим раввин, какая самая первая ассоциация должна у нас появляться? Что, какая самая главная задача раввина? И первое взял слово Ицхак Яков Рабинович, справа, раввин справа, из города Понежа, и сказал: задача раввина – обучать своих прихожан, синагоги, общины, членов общины, обучать их Торе. Это самое главное, что должен делать раввин. Раввин – это в первую очередь учитель Торы. И понятно, почему он так сказал, потому что он был руководителем ешивы. То есть это то, что он фактически делал, как руководитель ешивы, он обучал других людей. Добавил, и следующее слово сказал Рав Йехиэль Михель Эпштейн, который, я напомню, написал очень важный сборник законов Аллахи, и, в принципе, до комментария на Шулхан Арух Хофец Хаима, который называется Мишна Брура. Возможно, именно его, Рав Йехиэль Михель Эпштейн, сборник был таким как бы основным, самым главным. Так вот, он говорит: раввин – это в первую очередь тот, кто объясняет другим законы. Тот, кто объясняет людям, которые знают Тору, но не очень хорошо, какова воля Творца и какая Аллаха. То есть это тот, кто разъясняет еврейский закон. И оба эти раввина, соответственно, обратились к самому уважаемому коллеге, который находился вместе с ними. Это слева Рав Хаим из Бриска, Брискеров. Спросили у него: Рав Хаим Брискер, скажите ваше мнение, кто такой раввин? И Рав Хаим сказал: раввин – это папа в первую очередь, а иногда и мама. Папа, мама вместе. Вот. И это вообще очень интересная история, интересный исторический факт. И вообще жизнь Рав Хаима Брискера, она легендарная. Он очень много сил, по свидетельствам очевидцев, своего времени и даже собственных денег тратил на постоянную ежеминутную заботу о евреях своего города, где он был раввином. И это не исключает тот факт, что он был величайшим толкователем законов. Естественно, он разъяснял и много писал о еврейском законе Аллахе. Конечно же, он преподавал, у него было много учеников, но он все же считал, что раввин – это папа и мама. Папа и мама вместе. Вот. И Мне кажется, эта история простая, она звучит как анекдот, но в то же самое время она дает понять, во-первых, величие раввинов того времени, тех эпох, и также нам подсказывает, каких учителей и раввинов мы с вами все должны искать. А у любого еврея, как мне кажется, и в принципе это тоже в Пирке, вот написано, обязательно должен быть раввин. И раввин не только в плане тот, кто будет его обучать, но тот, кто будет ему помогать, направлять все свои мысли, все свое мировоззрение и все свои дела дорогами Торы, путями Торы. И это очень-очень важно. Вот, это история.
Я прошу прощения, уважаемый рав Даниил Нафтоли. У меня еще и проблемы с микрофоном были, я пыталась тут докричаться, но меня, видно, было не слышно. Мы в порядке, мы с вами идем в прямом эфире на YouTube, и вы можете начинать ваш урок уже, собственно, по теме. И секундочку. Отлично. Только у меня есть только одно объявление. У нас сегодня была просьба, сейчас секундочку, чтобы не ошибиться, я прочитаю. Мы проводим этот урок с вами за возвышение души Шмуэль бен Авраам, Лейлу Нешама, как это говорят на иврите. И урок у нас сегодня есть ли свобода слова в иудаизме. Вот, все, я замолкаю, прошу прощения.
Тема, которую я сегодня хотел затронуть, и ни в коем случае не разобраться в ней до конца, а больше затронуть и дать вам пищу для размышления, это... Какое место свобода слова, принципы свободы слова, свобода мнения, изъявления и вообще свобода говорить то, что мы хотим или нам нужно говорить, какова ценность этих принципов в иудаизме и какие рамки, если таковые есть, этой, как я полагаю, в современном обществе важной вещи. И дисклеймер, который я стараюсь всегда говорить, так как тема, о которой мы сегодня будем с вами говорить, она очень неоднозначная и она очень сложная, потому что она касается не только поведения людей, не только психологии, социологии, но и политики и вообще большого спектра человеческих взаимоотношений. Поэтому какие-то практические выводы из того, что я буду говорить, делать не стоит, а в любой ситуации нужно еще раз проанализировать и продумать порядок практических своих действий в той либо иной ситуации, спросить раввина, почитать книжку и так далее. Вот это мне всегда очень важно сказать. Начнем мы с общих принципов. Поговорим вообще, что такое свобода слова и существует ли она, и как вообще вот это словосочетание, этот принцип понимается. Во-первых, как он понимается в обществе. И ясное дело, что абсолютной свободы слова в любом человеческом обществе, в любой стране не существует. Понятное дело, что какие-то вещи говорить нельзя, либо потому что они являются табу, либо потому что общество считает их плохими, поэтому ну, как бы вредить другим людям, либо вредить обществу, я думаю, в любой культуре и у любого народа считается чем-то плохим. Поэтому... Безусловно, вот эта свобода слова, свобода что-то говорить, она ограничена. И это целая тема, я думаю, что в университетах, причем на разных факультетах это изучается, что же такое свобода слова и какая она должна быть в развитом, в современном обществе. Мне кажется, это очень поверхностное мнение, я полагаю. Но мне кажется, что, грубо говоря, свобода слова в современных обществах, не еврейских, а, скажем, не еврейских, светских, это то, что человек волен говорить все, что он захочет, если это является правдой, и если такое его мнение, то есть если это правда. Если правда, человек может говорить все, что он хочет. И неважно, будет от этого какая-то польза обществу или самому человеку или нет, если это правда, правду можно говорить. Естественно, есть государственные секреты и так далее. Но вот в общем, если взять в общем, наверное, все-таки в любом обществе считается, что если правда, правду говорить можно, неправду, ложь говорить нельзя. Поэтому такой концепт, который появился, принцип, который появился, ну, он появился давно, но начали про него активно говорить всего несколько лет назад, это fake news, это ложные придуманные новости, дезинформация, что вот начали про это говорить, что это плохо, что означает, что если информация не является дезинформацией, то есть это просто информация, то она может распространяться свободно. Ну, опять-таки, есть какие-то другие ограничения в законодательствах разных стран. В некоторых странах нельзя про правительство что-то говорить, даже если это правда, или там еще про какие-то явления и так далее. Ну, в общем говоря, правду можно, неправду нельзя. Какие же принципы ограничения свободы слова есть в иудаизме? Про что, грубо говоря, можно писать в газете и строчить комментарии в интернете, а про что нельзя? Что можно в синагоге говорить, а о чем в синагоге говорить нельзя? О чем могут раввины говорить и писать в своих книгах, а о чем не могут? Есть ли в иудаизме ограничения свободы мнения, изъявления, свободы слова? Я думаю, что вы все знаете, что, конечно же, есть. Абсолютно, безусловно, безусловно есть. И так либо иначе эти ограничения все сводятся к огромному пласту еврейского закона, который называется законы Лашон Ара. Законы Лашон Ара. Что такое Лашон Ара? Очень поверхностно я расскажу чуть позже. Но это, в общем, есть как злословие, какие-то вещи, которые говорить согласно еврейскому закону нельзя. Тут история номер два, которая будет являться неким таким тоже введением в эту тему. Ну, мне просто нравится эта история. Она по теме, я хотел бы ее рассказать. История эта произошла практически 16-17 веков назад. Произошла она в израильском городе Ципори. Ципори, где на то время был очень важный центр изучения Торы, там была ешива, в общем, в то время это был, скажем так, основной кластер еврейской религиозной жизни в земле Израиля. И вот в этот город большой как-то пришел торговец. Пришел торговец из другого места, и он стоял на городской площади и рекламировал свой товар. И говорил: люди, кто хочет купить эликсир вечной жизни, ко мне. Я продаю эликсир, кто хочет вечную жизнь, кто хочет волшебное средство к долголетию. И люди, целая толпа очень быстро собралась, слухи о каком-то странном торговце быстро распространились по всему городку. Я думаю, что собралось несколько тысяч людей, целый митинг. И, может быть, торговец даже предоплату начал брать за возможность первому купить эликсир вечной жизни. Но, в общем, на каком-то этапе, когда люди уже собрались и начали уже говорить: ну все, где эликсир, мы хотим купить, этот старец, торговец, достает из своей сумки свиток, похожий на свиток Торы, и начинает этот свиток громко читать. Но перед этим он говорит: то, что я прочитаю, это и есть эликсир вечной жизни. Это большой-большой секрет. Все очень внимательно начали слушать, потому что, я думаю, многие люди подумали, что, может быть, сейчас какое-то заклинание будет, либо какая-то супер секретная практика продления жизни. и так далее. И этот торговец начинает читать текст свой из свитка и читает следующее. «Человек, желающий жизни, любящий долголетие, чтобы видеть добро». Люди, кто хочет долголетия, кто любит жизнь, кто хочет вечно жить? «Стереги язык свой от зла и уста свои от лживых слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к миру». То есть не говори то, что нельзя говорить, и это даст тебе долголетие. Это и есть эликсир вечной жизни. Следить за своим языком, думать перед тем, как мы что-то говорим, и говорить только хорошие вещи, не говорить плохие вещи. И свидетелем вот этого, по-современному говоря, перформанса был раввин, которого звали Раби Янай. И он, услышав вот то, что торговец прочитал, и свитка, который, слова эти, собственно говоря, это слова из Таилим, из псалмов царя Давида. И Раби Янай говорит: «Когда я услышал слова этого торговца, я, несмотря на то, что много-много раз изучал слова царя Давида в Таилим вот эти, я не до конца понимал их смысл. А теперь я понимаю их смысл, я понимаю, что речь идет про злословие, про лашон ра, про то, что нельзя говорить. Если мы говорим то, что нельзя говорить, это отнимает у нас нашу жизнь, нашу энергию. Если мы говорим только то, что можно говорить, только то, что нужно говорить, то тогда это вот и есть вот тот самый волшебный эликсир». И я думаю, что личность Раби Исраэля Меира Кагана Акоэна всем известна. Величайший раввин 20-го столетия, живший в городке, неприметно маленьком городке, даже деревне Радин на границе Белоруссии и Литвы, написавший огромное количество книг, комментариев на Шулхан Арух, законы служения в храме и куча трудов по еврейской этике и мировоззрению. Но ставший известный благодаря своему труду, который он и назвал словами вот этого торговца Хофец Хаим. «Кто желает жизни», назвал Хофец Хаим, свою книгу Хофец Хаим, «Желающий жизни», где он собрал все высказывания и все принципы о речи, которые мы находим у наших мудрецов. То есть со всех книг из Талмуда, из Мидрашей, Шулхан Арух, комментаторов на Талмуд, комментаторов на Шулхан Арух и Хофец Хаим, все вот эти знания, все, что касается речи, законов речи, то есть то, собственно говоря, он собрал и описал ограничения свободы слова в еврейском законе. И эта книга, она настолько важной стала в еврейской библиотеке, что, наверное, в каждом доме есть книга Хофец Хаима, я полагаю. И в настоящее время много тысяч, может, даже много десятков тысяч людей ежедневно либо еженедельно изучают эту книгу. Потому что сам Хофец Хаим говорил, что как вообще человек может говорить что-либо, кому-либо, не зная принципов и правил, как это можно говорить, что можно говорить. Обязательно нужно знать правила игры, обязательно нужно знать, что Тора нам говорит про нашу речь, и только тогда можно пользоваться ей. То есть точно так же, как мы можем есть, только убедившись в кошерности продуктов, которые мы едим, и там в других сферах и законах Торы, то то же самое касается речи. Как можно вообще что-то говорить, не зная принципов, на которых наша речь строится, принципов Торы? Вот поэтому я думаю, что с Хофец Хаима все знают. И, собственно говоря, за короткий наш урок, безусловно, все принципы, которые сформулировал Хофец Хаим в своей книге, я рассказать не смогу. Это не посильная задача, но основные моменты, которые касаются свободы слова и общего понимания, где эта свобода должна быть законами Торы ограничена, Я попытаюсь все же рассказать. Кстати говоря, про вот это изображение, оно мне очень нравится. Это изображение, оно только недавно всплыло, несколько лет назад, и это самая, наверное, четкая фотография Хофицхайма, Рафисраэля Мэра Кагана, где он идет вместе с другими людьми на какой-то конференции, на собрании раввинов, и просто посмотрите на его взгляд. Вот, я думаю, что иногда эту фотографию надо смотреть, чтобы хоть немножко понимать, кто такой был Хофицхайм. Так вот, Хофицхайм, в принципе, говорит следующее, что вот то понимание, которое, как мне кажется, есть в современном светском обществе, что можно говорить правду, а неправду говорить нельзя, Хофицхайм говорит, нет, согласно Торе, это не так. И он пишет, что запрещено рассказывать про другого человека что-то про него, если это правда. Если это правда, каким-то образом может человеку, про которого это рассказывает, навредить. То есть и даже если это какие-то абсолютно нейтральные вещи, не обязательно плохие, но нейтральные, но они, вот эта информация может навредить каким-либо образом человеку, про которого эту информацию рассказывают, это говорить нельзя. То есть есть в Торе вот очень важный принцип, что правда – это, конечно, хорошо, но правда хорошо только если она не вредит. Если правда вредит, не нужно ее говорить, не нужно эту информацию сообщать. И наоборот, мы находим в Торе, и тот же Хофицхайм тоже это пишет, обратную сторону вопроса, что иногда даже можно солгать, если это принесет мир, если это принесет какую-то пользу. То есть нету абсолютной как бы вот такой моральной ценности в истине, в правде. К правде нужно стремиться, безусловно, но не всегда говорить правду – это хорошо. Это нужно очень, очень хорошо осознать. Вот. Я думаю, что про это все слышали. И пару слов про терминологию. Терминологию, которая развивалась очень сложным образом, потому что она запутанная. То есть есть очень много ивритских слов, ивритских выражений, которые обозначают какие-либо запреты, касающиеся речи. И в талмудической литературе, в Талмуде, в комментариях на Талмуд, они часто взаимозаменяются. То есть они плавающие термины. То есть то, что в Талмуде называется рахилут, сплетни, грубо говоря, не обязательно то, что под словом рахилут, сплетни понимает Хофицхайм и описывает в своей книге и так далее. Вот. Но вот именно в книге Хофицхайма эти термины, скажем так, канонизировались, то есть устаканились и вот получили какой-то вот каркас. И поэтому его книга стала некой такой большой вехой в понимании вообще всех концепций законов о речи лашон ара. Так вот, у Хофицхайма можно найти следующую терминологию. И вот это и есть те самые границы свободы слова, как мне кажется. И да, безусловно, мы не говорим про оскорбления, либо про какие-то слова, которые являются непосредственным злом, непосредственным вредом. Это как бы само собой очевидно, что такие вещи не должны быть разрешены свободой слова. То есть если свобода, если слово может кому-то навредить, причем очень сильно, то есть, например, известно, что буллинг, травля или даже в современной терминологии кибербуллинг, травля в интернете, унижение кого-нибудь не было. Это действительно опасная вещь, сродни самому настоящему насилию, а иногда даже хуже, чем физическому насилию. Поэтому, безусловно, свобода слова не может такие вещи разрешать. Но в иудаизме есть еще определенные ограничения свободы слова, которых, я полагаю, в той либо иной степени нету в обществе в целом. И вот эта терминология, которую я, наверное, сегодня еще тоже буду использовать, и быстренько повторим, что это, что эти все слова хитрые ивритские обозначают. Лошонура – это переводится как, собственно, злословие, это то, что говорит Хофец Хаим, это какая-либо информация, которая может навредить тому, про кого эту информацию сообщают. То есть вот это лошонара. То же самое, но если эта информация неправдивая, если это ложь, терминология Хофец Хаима называется муце шемра. То есть это ложь про кого-то, которая может человеку навредить. Дезинформация. Есть еще терминология Хофец Хаима, слово, которое в Торе встречается и, безусловно, встречается в Талмуде в комментариях, это рахилут, сплетни, сплетничество, сплетни, рахилут. И рахилут качественно отличается от лошонары, от злословия, потому что злословие – это обычно про кого-то, кому-то. Или неправду про кого-то распространяют, про кого-то, кому-то. Рахилут же сплетни в классическом понимании. Это какая-то информация, которую сообщают какому-то человеку не для того, чтобы навредить третьему, а для того, чтобы снискать снисхождение или какую-то любую выгоду тому, кому это рассказывают. То есть, ну, рассказать сплетни, чтобы не потому, чтобы навредить кому-то, либо что-то, чтобы кому-то плохое сделать, а просто потому, что это сближает людей. Люди любят про других людей говорить. И у Хофец Хаима есть еще один термин, который называется «авак лашон ра». Дословно это пыль. Пыль лошонары – это что-то, что имеет флёр лошонары, флёр злословия, но не является злословием само по себе. То есть это может быть, например, даже какая-либо похвала кого-нибудь. То есть похвалить кого-то, сказать про кого-то, вот какой он молодец, какой Илон Маск хороший парень, он такие хорошие делает машины и в космос ракеты запускает, он молодец. Если эта информация вызовет какой-либо ущерб Илону Маску, либо кому-то еще, то в определенных условиях это может быть тоже еврейскими мудрецами запрещено. И вот это называется авак лашон ра. То есть общий, если суммировать, принцип такой. Свобода слова, грубо говоря, заканчивается там, где она может хоть как-то, хоть чем-то кому-то навредить. Безусловно, можно высказывать свое мнение, можно говорить про других людей, но это нужно делать чрезвычайно аккуратно. Просто по-аптечному вымеренно и точно. То есть, потому что любой минимальный ущерб, который может быть нанесен нашими словами, и мы, безусловно, не всегда знаем, как наши слова изменят что-либо в оценке, в отношении другого человека, которому мы это рассказываем, про третьего. И, как говорится, слово не воробей. Когда мы что-то сказали, когда мы что-либо сказали, мы очень часто вообще не можем проследить, что это изменит, что это поменяет в мире. Вот, поэтому свобода слова в этом плане у нас очень сильно ограничена. Ограничена всем сложным комплексом законов о злословии. Грубо говоря, лашон ара. Вот, это было такое, скажем так, краткое описание общих принципов свободы слова. То есть свобода слова заканчивается, еврейская свобода слова в иудаизме заканчивается там, где она хоть как-то может кому-то навредить. Но есть два исключения. Есть два исключения, несмотря, а вопреки законам лашон ра, законам о речи, о целом комплексе законов, законов нашей речи, есть два исключения, когда можно что-то говорить, и эти два исключения являются разрешение критики. Можно критиковать, сейчас, безусловно, я поясню, как и какая критика дозволена законами Торы. Критика в прессе, критика в комментариях, критика просто на словах кого-нибудь. И также рамки законов о речи могут быть разорваны, рамки запретов для защиты общества, либо для защиты какого-нибудь человека. То есть это два основных исключения из общего принципа. То есть лашон ра, грубо говоря, злословие, какая-то информация, распространение информации о ком бы то ни было, разрешена для критики. Что имеется в виду? Какая критика и когда критика разрешена? В Торе, в книге Вайкра, есть очень важный стих на закон на эту тему. Тора говорит следующее. Лотисна эсахиха билвавеха, хех тухех эсаметеха, волотиса алав хет. Не ходи, не враждуй, не храни вражду на брата своего в сердце твоем, но поучай, поучай твой народ, и не понесешь за него грех. Вот такое, такое, такой странный закон. То есть, во-первых, что он нам говорит? Две абсолютно разные вещи, которые на самом деле комментаторы Торы связывают друг с другом. Во-первых, нельзя хранить на кого-то злобу. Нельзя хранить в своем сердце желание отомстить кому-нибудь. Это вообще отдельная тема, не совсем наша. Нам важна вторая часть этого стиха, это Аллахи. Тора говорит, поучай народ мой. То есть Талмуд, объясняя эти слова Торы, говорит фактически следующее, что из этих слов мы учим, что если мы видим, что кто-то делает что-то неподобающее, мы должны ему об этом сказать, должны его поучить. То есть если мы видим, что какой-то человек нарушает закон Торы, какой-либо закон, мы не должны стоять и молча на это смотреть, а мы должны вмешаться в эту ситуацию и сказать ему, что ты делаешь, должны написать про это в газете и в интернете и так далее. Но это не совсем так. Но, говорит Талмуд, из этих слов мы видим, что, в принципе, в определенных ситуациях поучать и критиковать нарушающего Тору человека необходимо. Однако дальше Талмуд говорит, что уже во времена раввинов, которых звали Раби Тарфон и Раби Элиэзер бен Азария, уже это было проблематичным делом, потому что Раби Тарфон говорит, что критику в мое время никто не слушает. И говорит Раби Тарфон, если в мое время кто-то кому-то скажет, у тебя соринка в глазу, у тебя какая-то небольшая проблема с твоим соблюдением Торы, то ему в ответ сразу же ответят, у тебя вообще бревно в глазу, что ты мне говоришь, я твою критику не воспринимаю. То есть критика не работала во времена Раби Тарфона. Вот. И я думаю, тем более это не всегда работает в наше время. То есть в любом случае из этого текста Талмуда мы видим, что критика, она дозволено Торой и, более того, является заповедью, только если она будет эффективной. Если критика безэффективна, то нету в ней никакого смысла. Если же говорить практически про ограничение запрета лашон ара в случае критики, то, проанализировав Хофецхайма, можно прийти к следующим выводам. Опять-таки, это очень-очень кратко, то, что я сейчас расскажу, но это вот как я понял общие принципы всех этих дел. Хофецхайм разделяет критику, которую мы высказываем кому-нибудь, на две категории. Так же, как есть две категории законов Торы, законы, имеющие ритуальный характер, то есть то, что называется на иврите «бен адам ле маком», между нами и Творцом, ритуальные законы. И вторая категория «бен адам ле хаваро», то есть законы межчеловеческих отношений. И говорит Хофец Хаим следующее. Свобода слова будет, скажем так, по-разному в случае критики, дозволенная свобода слова в случае критики, будет работать по-разному в этих двух категориях. То есть первая категория «бен адам ле маком», если мы видим, что кто-то нарушает ритуальный закон Торы, кто-то нарушает шаббат, кто-то ест некошерную еду и так далее. То есть все в этом роде. Мы не должны стоять на месте, мы должны прокритиковать это поведение и призвать человека исправиться. Но Хофец Хаим говорит, есть у этого несколько условий, которые можно разделить в зависимости от разных людей, про которого мы хотим критику сказать. Первая категория – это, я назвал ее, случайный нарушитель. То есть если мы являемся свидетелями, что кто-то нарушает закон Торы, но мы ничего про него не знаем, и наоборот, мы можем полагать, что этот человек, он нарушил что-то случайным образом, то мы вообще даже ему ничего про это говорить не должны, тем более другим. Мы не должны его критиковать, потому что, говорит Хофец Хаим, есть общий принцип, что мы, общий принцип Торы, что мы должны попытаться объяснить поведение этого человека с благоприятной стороны. То есть, может быть, нам показалось, что это человек что-то неправильно делает. Или, то есть вообще нету смысла говорить в этой ситуации критику, какую бы то ни было, даже самому человеку напрямую, про кого мы ее хотим сказать, тем более прилюдно или другим людям. Вторая категория согласно Хофец Хаиму, это, я это назвал, я это классифицировал, не случайный нарушитель. То есть если мы уверены на 100%, что человек, который что-то сделал плохое по отношению к Богу, это сделал не случайно, не потому что он не знал, не потому что он забыл, не потому что есть какие-то факторы, а ну прямо не случайно, прямо, может быть даже специально это сделал, то тогда, говорит Хофец Хаим, критику в этой ситуации можно говорить тохаху, поучение, только самому человеку, но не другим. То есть ему самому, если мы хотим, чтобы он исправился, можно сказать, что он делает что-то не так, но не другим, ни в коем случае другим. И две другие категории Хофец Хаима, одну из них я назвал несерьезный человек, то есть это тот, кто периодически человек что-то нарушает, не соблюдает Тору, несерьезно относится к ее ритуальным законам, и мы хотим, чтобы этот человек исправился, и Тора от нас требует его поучить. Как это? Но если мы к нему придем, мы ничего, скорее всего, нас не будет слушать, потому что он сам по себе несерьезный образ жизни ведет. То тогда, говорит Хофец Хаим, что нужно делать? Нужно идти к раввинам, нужно идти к судьям, нужно идти к авторитетам, чтобы они помогли этого человека, как говорится, приструнить и направить его на путь раскаяния, на путь шувы. Но ни в коем случае нельзя критиковать этого человека прилюдно, а критиковать его самого, наверное, не имеет смысла. Вот. И последняя категория – это единственная ситуация, когда кого-то можно прилюдно критиковать, если человек является прямо злодей, прямо плохой. Человек редиска, никого не слушает, нарушает все подряд. И публичная критика его поведения является теоретическим единственным способом его исправить. То есть если мы знаем, что критика публичная злодея его никаким образом не исправит, в ней нету смысла. Но если есть такая теоретическая возможность, что вот с помощью общественного порицания и общественного знания человек, плохой человек, изменит свое поведение, ритуальное поведение, то тогда можно про него публично, про его поведение рассказать и таким образом его поучить. Вот. То, что касается другой сферы законов Торы, законов между человеком и другим человеком, Бенада Дамлы Хаворо, то там как бы критика поучения разрешена только при условии, что это будет во благо человека, про которого мы хотим эту критику сказать. И скажем так, есть довольно-таки мало в сценариев, когда Хофец по законам Торы, по законам мудрецов Хофец Хаим разрешает такую критику. Сам Хофец Хаим в своей книге приводит 7 условий, когда критика, поучение кого-то даже в публичном поле разрешена, если человек себя неэтично ведет по отношению к другим. Эти 7 условий такие. Во-первых, самое сложное, я считаю, для исполнения, мы должны быть на 100%, на 120% уверены в той информации, которую мы хотим рассказать другим, которую мы хотим использовать для критики кого-нибудь. То есть если мы хотим предупредить других о том, исправить человека, который, скажем, ворует, мы действительно хотим ему добра, мы хотим, чтобы он больше так не делал, и мы перед тем, как что-либо сказать, какую-либо критику по учению в его адрес, мы должны быть на 120% уверены в том, что то, что мы скажем, является истиной, является правдой, является абсолютно доказанным фактом. И плюс мы должны быть уверены, что то, что мы полагаем, что человек сделал что-то плохое, это должно быть таковым по законам Торы. То есть мы должны еще очень хорошо законы Торы знать. Законы межчеловеческих отношений, Бен Адам Лехавро, довольно-таки комплексная, сложная вещь. Вот, поэтому нужно это все хорошо знать. Также в первую очередь, если мы хотим помочь человеку, а это наша цель, мы должны с ним поговорить о его проблемах с другими людьми, а не рассказать это сразу всем другим. Вот, и поэтому вот тут как раз-таки свободная критика в интернете, в тех же самых комментариях, часто нелегитимна согласно законам Торы, потому что если людям что-то не нравится в интернете, если они хотят высказать критику в чей-либо адрес, то они это делают сразу публично. А правильней вначале с самим человеком поговорить, который, согласно нашему пониманию, что-то неправильно делает. Ни в коем случае нельзя преувеличивать то плохое дело, которое делает один человек с другими. То есть мы не должны приукрашивать, добавлять какие-либо детали к нашей критике, к нашему рассказу. Мы должны быть уверены, что вынесение критики в публичное поле является единственным способом покритиковать человека и помочь ему исправиться. Нету никаких других возможностей, там, обращения к тем же раввинам и так далее. И еще условия, которые приводит Хофец Хаим, мы не должны нашей критике нанести больший ущерб человеку, чем он нанес своим неправильным поведением в отношении кого бы то ни было. Вот, это иногда очень сложно рассчитать, потому что мы не всегда знаем силу нашей критики, силу наших слов. Вот, это я очень быстро, кратко рассказал про критику, то есть сделаем короткий вывод. Критика разрешена, но очень-очень ограниченным способом. Очень много есть принципов и законов, которые нужно знать, когда можно говорить лашон ара, когда можно, грубо говоря, злословить, критиковать кого-нибудь, и когда это не будет противопоставлено каким бы то ни было принципам Торы или постановлений мудрецов. Есть вторая, вторая вещь, когда есть, как говорится, свобода слова у нас, что-то говорить про кого-то, даже если это человеку может навредить другому, является, и это, даже если это является правдой, это защита. Если мы хотим защитить других людей от кого-то, то тогда есть, собственно говоря, другой стих Торы, который про этот принцип нам говорит. Написано в Торе: «Не ходи лотелех рахиль беамеха, не ходи сплетником в твоем народе, лотамот альдам рех, и не стой на крови ближнего своего, а не ашем». Объясняя этот стих, комментаторы Торы, например, Сефер Харедим, говорит, что почему две вот такие, два абсолютно вроде как кажущихся разных закона: «Не ходи сплетником в народе твоем», «Не сплетничай» и «Не стой на крови ближнего своего». Почему эти две вещи как бы написаны рядом? Потому что мы видим, что сплетничать нельзя только, если это не связано с кровью. То есть сплетничать нельзя, если это просто какая-то информация, которая передается от одного человека к другому, про другого. Вот, ну, классические сплетни. Но если на кону стоит жизнь, здоровье, безопасность кого-то, то мы не можем говорить, что про эту информацию не нужно говорить, не нужно это обсуждать, потому что Тора говорит: не стой на крови ближнего своего. То есть мы должны защищать других людей и оберегать их от опасности. Вот, и поэтому законы злословия, сплетен в этой ситуации не работают. То есть можно для защиты, грубо говоря, по-простому говорить лашон ара что-то про других. И у этого тоже есть свои ограничения, коих тоже несколько Хофец Хаим в своей книге приводит. И согласно Хофец Хаиму, лашон ара для защиты, злословия, распространения информации про кого бы то ни было для защиты разрешена соблюдении нескольких условий. Во-первых, эта информация, которую мы сообщаем, мы должны быть в ней на 120% уверены, как я до этого говорил, в случае критики. То есть, если мы хотим кого-то защитить от поведения другого человека, то мы должны быть на 100%, на 120% уверены в том, что мы защищаем других, а не просто мы про кого-то что-то рассказываем, что может стать в итоге сплетнями. Вот. И в наше время, в современное время, в интернете, в публичное поле иногда выносятся порицания, обсуждения, поведения каких-либо людей, которые, возможно, даже что-то плохое сделали, но у всех обсуждающих это нету на самом деле 100% уверенности в этом. И это не очень хорошо. И это иногда разрушает жизни людей. И это, в общем, плохо. Это не то, что хочет Тора. То есть если мы хотим одних людей от других защитить, то вот про этих других мы можем рассказывать что-то плохое, их плохое поведение, только если мы в нем уверены на 100%. И мы должны быть уверены, что это поведение опасно, но действительно разрушительно, действительно мы защищаем кого-то. Также, когда мы про вот защищая других рассказываем про кого-то что-то, мы не должны ни в коем случае преувеличивать, приукрашивать то, что мы рассказываем, только, то есть защита разрешена только в очень-очень жестких рамках защиты. Мы не должны на наших счетах, которые являются наши слова, что-то рисовать, разукрашивать, приукрашивать ту информацию, которую мы хотим другим людям передать. То есть только то, что, как говорится, по делу. И также Хофец Хаим говорит, если мы хотим кого-то защитить от кого-то, мы не должны ему очень сильно навредить тем, что То есть защищая одного, мы очень сильно навредим другому. И это все всегда нужно взвешивать. И вот, и поэтому это тоже непросто. Но, грубо говоря, можно про других выносить какую-либо информацию, даже порочащую их в публичное поле, если мы это делаем для защиты других людей при соблюдении вот этих условий, которые описал Хофицхайм в своей книге. Вот. Время, к сожалению, подходит к концу, и поэтому я думаю, что нужно, как говорится, сворачиваться и делать какие-то выводы. Есть ли свобода слова в иудаизме? И ответ на этот вопрос будет классический ответ на многие-многие вопросы иудаизма, что все относительно, все зависит. Все зависит от того, как мы понимаем слово «свобода», как мы понимаем слово «слово» и как мы понимаем слово «иудаизм». От нашего понимания этих трех понятий зависит ответ на этот вопрос. Но если кратко, как говорится, без воды ответить, то свобода слова, безусловно, есть. И иудаизм говорит, и Хофицхайм про это пишет, что мы не должны молчать. Мы созданы Творцом, существами, которые общаются. Мы социальные. И мы должны друг с другом говорить. И речь – это то, что делает нас людьми. Но мы не вольны говорить все, что мы хотим, писать все, что мы хотим. Есть определенные рамки. Безусловно, мы не должны нашими речами, нашими текстами и так далее кому-то вредить и делать кому-то больно и плохо. Но также Тора от нас требует еще больших ограничений в том, что мы говорим. То есть еврейская свобода слова в иудаизме заканчивается там, где начинается лашон ара, рахилут, сплетни, авак лашон ара. То есть там, где мы хоть минимально кому-то можем чем-то навредить. Там наша свобода слова должна закончиться. И пару слов про отношение иудаизма к прессе. К прессе к другим средствам массовой информации. Тут я, как говорится, хотел три основные пункта сказать. Безусловно, беря за скобки все то, что я рассказывал до этого, лашон ара, рахилут, сплетни, неправда и так далее, безусловно, это не должно быть в кошерной прессе и в прессе, которая и желтой прессой является, где рассказывается о каких-то сплетнях и о ненужной критике, чего бы то ни было, и о вредной критике и так далее. Такая пресса для нас не является кошерной. Вот, поэтому в еврейской прессе, в кошерной прессе, как говорится, все должно быть по делу, все должно быть для какого-то блага. Благо общества, благо общины, благо всех евреев. Также очень важно, что в прессе мы говорим в кошерной, в правильной прессе и в средствах массовой информации про Тору мы говорим про факты, а не про чьи-либо предположения. То есть мы апеллируем только фактами. Опять-таки, в том случае, если эти факты не противоречат концепциям злословия и другим законам о речи. И есть еще один момент, он очень сложный, очень узкий. Это концепция скромности. Скромности цниута, которая это отдельная тема, но вот в общем в кошерных средствах массовой информации все должно быть кошерно и не только в вопросах самой информации, но и в вопросах и в ее преподнесении, как это показано, то есть не только слова, но и, как говорится, картинки. И, к сожалению, время наше выходит, но так как это было анонсировано в объявлении, это было таким небольшим таким спойлером, этим я хотел привлечь внимание к уроку. Раввины такие участвовали не только в написании раввинских книг, но они еще участвовали в политической жизни и высказывались про политику, то есть про вот какие-то такие вещи. То есть, и поэтому были раввины, которые поддерживали русских царей, например, Рушнел Залман Изляд поддерживал Александра I в его, во время войны с Наполеоном. Украинские раввины некоторые поддерживали Наполеона с другой стороны. Вот. И вот это заблуждение, то, что раввины не должны заниматься политикой, оно, пожалуй, неправильно. Раввины, если политика имеет отношение к законам Торы и к образу жизни евреев, должны ей заниматься, потому что кто если не они. И отвечая на вопрос тоже, который был в объявлении урока, чтобы его не упустить, почему американские евреи не говорят про политику, а российские могут про политику говорить? Почему у американских раввинов нет свободы слова говорить то, что они хотят, а в Америке свобода слова, про политику можно говорить что хочешь и кто хочешь? Потому что там был давным-давно принят закон, который немножко трансформировался в последнее время. Это то, что некоммерческие организации, представители некоммерческих организаций не могут говорить публично о своих политических взглядах. Вот. И это связано только с особой налоговой системой, которая относится к некоммерческим организациям в Америке. А еврейские общины в основном в Америке это некоммерческие организации. Именно поэтому раввины не могут говорить про политику, а не потому что по-другому. А в России получается, что могут, потому что там такого закона нет.